15 марта 2019 года исполняется 95 лет Юрию Васильевичу Бондареву, писателю, гражданину, патриоту, верному сыну Отечества. «Война и мир. Человек на войне и в миру. Главное в творчестве Бондарева». В его романах и повестях живут разные персонажи, от простых рядовых жителей до великих мира сего. Через их жизнь, психологию души, показывает писатель всю сложность жизни. В его прозе проблемы и боль русского человека. Юрий Васильевич относится к числу писателей счастливого соединения имени и таланта. Таланта и славы, заслуженной книгами. Юрий Бондарев – представитель удивительного поколения мальчиков, ушедших на фронт, едва окончив школу. Он родился 15 марта 1924 года на Урале, в городе Орске, Оренбургской области. Предки его по отцовской линии были крестьяне. Василий Васильевич Бондарев, отец писателя, воевал на фронтах Первой мировой войны. В 1919 году вступил в партию большевиков. Участвовал в становлении советской власти на Урале. Позже, получив юридическое образование, работал в коллегии адвокатов. 20-е годы в связи с работой отца прошли в переездах. В 1931 году семья переехала в Москву, за Москворечье. Это московская полупровинция с тихими приулками, деревянными домиками, церквушками, резными воротами и крошечными садами навсегда осталась в памяти писателя. Поэтические стороны Замоскворечья нашли отражение во многих произведениях Юрия Бондарева. Футбол и волейбол, коньки, велосипед, голуби, фильмы про войну, поиск челюскинцев по репродуктору, праздничные колонны демонстрантов. Его детство было мальчишеской жизнью той поры. В старших классах Юра мечтал о профессии моряка.
Тогда слова «шхуна», «бригантина», «шкипер», вычитанные из книг, вызывали у меня святой трепет. Мысли о дальних странствиях, тугом и ласковом ветре над солнечно-белыми парусами, о чудесных и незнакомых портовых городах, залитых огнями. В 8 классе я выучил наизусть морскую терминологию, названия снастей парусного флота по разным старым учебникам и сноскам в романах Джека Лондона. В 9 классе, с надеждой поступить в военно-морской клуб, я спал зимой с открытой форточкой, по утрам выжимал гантели, купил морскую бляху и ходил по-матросски чуть в раскачку, как бы приучая себя к ныряющей под ногами палубе.
Из книги «Мгновение». Большое место в ряду интересов Юрия занимали книги. Этому во многом способствовала мать, часто читавшая сыну по вечерам и постепенно привившая ему любовь к русской классике. И однажды традиционное сентябрьское школьное сочинение Юрия на тему «Как я провел лето» так понравилось учительнице русского языка и литературы, что она посоветовала парнишке: «Юра, тебе надо писать. Заведи записную книжку, дневник, записывай свое наблюдение, поразившие тебя факты и чувства, вызванные ими». Однако побуждение к писательству, как и мечты о море, оборвала война. Детство кончилось, а мирная юность так и не началась.
Мы мечтали вернуться в тот солнечный довоенный мир, из которого мы ушли, запомнив его прекрасную утреннюю яркость и тишину. Весь мир теплый, мягкий, прозрачно-лучезарный лежал у твоих ног ранним голубым апрелем, обогревая добротой, радостью, ожиданием любви.
Бондарев «Мгновение. Мое поколение». С первых военных дней Юрий вместе с одноклассниками участвовал в строительстве оборонительных укреплений под Смоленском. Их, старшеклассников, успели вернуть в Москву за несколько дней до боев последним эшелоном. Потом была эвакуация в Казахстан, куда Юрий добирался один, догоняя уехавших родителей. В легких парусиновых туфлях, в белых расклешенных брюках с надраенной морской бляхой на ремне, вышел он на колхозную работу в невыносимо душную степь.
В августе 1942 года Юрия призвали в армию и направили во второе Бердичевское пехотное училище, эвакуированное в город Актюбинск. Так, сразу со школьной скамьи, не успев приобрести никакого жизненного опыта, Юрий Бондарев и его ровесники становились младшими командирами. Два с небольшим месяца обучения и в составе 2-й гвардейской армии генерала Малиновского юный сержант попадает на Сталинградский фронт. Он принял здесь свой первый и страшный бой в качестве командира минометного расчета 308-го полка 98-й стрелковой дивизии.
Нет, я никогда не забуду жестокий холода под Сталинградом, когда все сверкало, все скрипело от мороза. Наши лица в обмерзших подшлемниках почернели от ледяных ветров, беспрестанно дующих по степи. Мы своим дыханием пытались согреть примерзшие к оружию руки, но это не помогало. Потом мы научились согревать руки о горячие стреляные гильзы. Мы стреляли по танкам и лишь согревались в бою, хотели боя, потому что лежать в снегу в мелком выдробленном окопе возле накаленного холодом орудия было невыносимо.
Юрий Бондарев, мгновение, Сталинград.
Я хорошо помню неистовые бомбежки, когда небо чернотой соединялось с землей, и эти песочного цвета стада танков в снежной степи, ползущие на наши батареи. Я помню раскаленные стволы орудий, непрерывный гром выстрелов, скрежет лязг гусениц, распахнутые телогрейки солдат, мелькающие по снарядам руки заряжающих черный от копоти пот на лицах наводчиков.
Раненый пролежал он несколько часов на 30-градусном морозе в ожидании санитаров. Обмороженного его отвезли в медсанбат, оттуда в полевой госпиталь.
Из госпиталя Бондарев выписался в начале апреля 1943 года. Потом были Куйбышев, батальон выздоравливающих, маршевая рота, Первый Украинский фронт. Сержант Бондарев, командир орудия, теперь уже 76-миллиметрового противотанкового в составе 23-й Киевско-Житомирской дивизии. Он сам выбрал эту пушку, хотя прекрасно видел на Мышкове, какова она, дуэль с фашистскими танками. Курск, Сумы, форсирование Днепра, освобождение Киева, Житомира.
Под Житомиром, когда попали в неожиданное окружение, он был снова ранен. Из госпиталя старший сержант Бондарев вышел в январе 1944-го. Далее Западная Украина, Карпаты, Польша, Чехословакия. В конце октября 1944 года его направили в Чкаловское училище зенитной артиллерии. Здесь он встретил День Победы.
За 4 года войны мое поколение познало многое. Война была жестокой и грубой школой. Мы сидели не за партами, не в аудиториях, а в мерзлых окопах. И перед нами были не конспекты, а бронебойные снаряды и пулеметные гашетки. Мы еще не обладали жизненным опытом, и вследствие этого не знали простых элементарных вещей, которые приходят к человеку в будничной мирной жизни. Но наш душевный опыт был переполнен до предела. Мы могли плакать не от горя, а от ненависти. Неиссякаемое чувство ненависти в наших душах было тем ожесточеннее, тем чище, яснее, ранимее. Было ощущение зеленого, юного и солнечного мира великих ожиданий. Наше поколение, те, кто остался в живых, вернулось с войны, сумев сохранить, пронести в себе через огонь этот чистый, лучезарный мир, не приходящую веру в будущее, в молодость, в надежду. Но мы стали непримиримее к несправедливости, добрее к добру. Наша совесть стала вторым сердцем, ведь эта совесть была оплачена кровью, обжигающей душу ненавистью ко всему черному, жестокому, античеловеческому. И вместе с тем 4 года войны мы сохранили в себе тепло солнца, естественный цвет молодой травы, улыбку любимой женщины, мягкий блеск фонарей в теплых сумерках и вечерний снегопад.
С таким сложным жизненным и душевным опытом возвращался Юрий Бондарев к мирной жизни. Как это было? Как совпало? Война, беда, мечта и юность. И это все в меня запало. И лишь потом во мне очнулось. Вскоре в душе у Бондарева стало пробуждаться желание записать свои раздумья и воспоминания, передать то, что он знал о жизни и людях.
Младший лейтенант Бондарев окончил Чкаловское училище в декабре 1945 года, был демобилизован по ранениям и вернулся домой, в родное Замоскворечье.
После войны мне непреодолимо хотелось стать шофером. Может быть, потому что всю войну служил в артиллерии на конной тяге и страстно завидовал всяческим колесам. Я поступил на шоферские курсы, но вскоре узнал, что есть в Москве институт, в ГИК, который готовил людей, как мне казалось тогда, почти фантастических профессий, актеров, сценаристов, режиссеров. И я попробовал рискнуть поступить туда. В это время один товарищ, прочитавший тетрадку моих военных рассказов, посоветовал мне подать заявление в Литературный институт имени Горького. И это решило мою судьбу. Просто вновь вернулась страсть к литературе, отношение к ней как к единственной любви. Так я попал на творческий семинар Константина Паустовского, прекрасного писателя и прекрасного педагога. 3 года он внушал мне, что главное в литературе – сказать свое.
Первый рассказ Бондарева «В пути» был напечатан в 1949 году в молодежном журнале «Смена». За ним появились другие рассказы, из которых впоследствии составился сборник «На большой реке», вышедший в 1953 году. Эта первая книга молодого писателя достаточно определенно заявила о его творческой индивидуальности. В своих первых рассказах Бондарев, как и многие другие писатели-фронтовики, почти не касался темы войны.
Но уже в этих ранних, небольших вещах можно заметить пристальное внимание писателя к проблемам, которые впоследствии станут главными в его творчестве. Нравственная чистота и бескомпромиссность, неуклонное следование долгу и совести, честное и прямое отношение к жизни.
Юрию Васильевичу Бондареву прочили судьбу мастера короткого рассказа. Но всегда остается в памяти читателей рассказ «Простите нас». Герой рассказа, конструктор самолетостроения Павел Сафонов, проездом из санатория решает навестить свой родной город, где была первая мальчишеская дружба, первая школьная любовь. Но школьный друг в другом городе, а девочка, в которую был влюблен когда-то, погибла на войне. Случайно увидев старый домик, где давным-давно жила его учительница математики, Сафонов заходит в гости. Проходит первая неловкость, и в ходе беседы он понимает, как одинока старенькая учительница, которая помнит всех учеников, а вот ее почти никто не навещает, и никто ей не пишет. И он-то сам, получив в связи с выходом его книги поздравительную телеграмму от Марии Петровны, не ответил ей, хотя на другие телеграммы ответил. Мария Петровна, тоже помолчав, вдруг спросила робко: «Скажи, Паша, хоть капелька моей доли есть в твоей работе, Мария Петровна? Что вы говорите?» В замешательстве забормотал он. Она посмотрела ему в глаза, сказала вздрагивающим голосом: «Ты думаешь, я не рада?»
Всю дорогу до Москвы Сафонов не мог успокоиться. Переживал чувство жгучего, невыносимого стыда. Он думал о Витьке Снегиреве, о Шехтере, о Самойлове, о всех, с кем долгие годы учился когда-то. И хотелось ему достать их адреса, написать им гневные, уничтожающие письма. Потом он хотел написать Марии Петровне длинное, извинительное письмо, но с ужасом и отчаянием подумал, что не знает номера ее дома. Он зашел на почту и, поколебавшись, дал телеграмму на адрес школы на имя Марии Петровны. В телеграмме этой было 2 слова: «Простите нас».
Первая повесть «Юность командиров» навеяна воспоминаниями о Чкаловском артиллерийском училище. Жизнь будущих офицеров и их наставников, армейский дух, поэзия офицерской службы были переданы молодым писателям так живо, так захватывающе интересно, что «Юность командиров» сразу полюбилась читателям.
Повесть «Батальоны просят огня» покорила читателей суровой и героической правдой о войне, Они заговорили все разом. И поистине, в один прекрасный день 1957 года Юрий Бондарев проснулся знаменитым. Главный герой повести капитан Борис Ермаков, ведя бой на плацдарме в тылу противника и уже понимая, что поддержки не будет, решает сказать бойцам, что дивизия пошла в наступление. И с этой верой люди продолжали бороться, раненые и умирающие, они сражались до конца. После выхода повести в свет Юрию Васильевичу пришло письмо от фронтовика, с волнением писавшего, что капитан Ермаков как будто списан с него, капитана Владимира Павловича Ластовского.
В обращении к читателям повести Юрий Васильевич Бондарев пишет:
«Повести «Батальоны просят огня» и «Последние залпы» родились, я бы сказал, от живых людей, от тех, которых я встречал на войне, с которыми вместе шагал по дорогам сталинградских степей, Украины и Польши, толкал плечом орудия, вытаскивая их из осенней грязи, стрелял, стоял в прямой наводке, спал, как говорят солдаты, на одном котелке, ел пропахшие гарью и немецким толом помидоры и делился последним табаком на закрутку после танковой атаки. Со многими фронтовиками, кто остался в живых, я не смог встретиться после войны. Судьба разбросала нас в разные стороны. Но эти люди как бы все время жили рядом со мной».
В 1969 году вышел в свет роман «Горячий снег». В декабре 1942 года под Сталинградом батарея Дроздовского выдерживает таранный удар танковых дивизий фельдмаршала Манштейна. Здесь снег горячий от пролитой крови, от горящей под ногами земли, разных по возрасту, образованию, характерам, душевному складу людей свела воедино святая обязанность защищать Родину, стоять и о смерти забыть, скажет им командир Бессонов перед боем, который почти никому из героев не придется пережить. Роман «Берег», по словам самого писателя, о счастье, о любви, о поисках смысла жизни.
«Берег», «Выбор», «Игра», «Искушение» составили своего рода тетралогию о судьбе русской интеллигенции. Роман «Бермудский треугольник» – первое произведение, где в центре событий уже не фронтовики. Эта книга – отклик Юрия Васильевича на события, происходившие в нашей стране в сентябре-октябре 1993 года. Тема России, ее судьбы нашла продолжение в романе «Без милосердия».
Писатель, фронтовик Юрий Васильевич Бондарев является нравственным авторитетом для многих поколений россиян. Ведь главное качество его личности – честность, а главный герой всех произведений – правда.
По произведениям Юрия Васильевича сняты художественные фильмы. «Последние залпы», «Тишина», «Горячий снег», «Берег», «Батальоны просят огня», «Выбор», «Двое», «Родственники». Писатель стал одним из соавторов сценария киноэпопеи «Освобождение».
В 1963 году Юрий Бондарев был принят в Союз кинематографистов. В 1961-66 годах он являлся главным редактором объединения писателей и киноработников на студии «Мосфильм». Повести и романы Бондарева переведены более чем на 70 языков. За рубежом опубликовано более 130 его произведений.